Народное ополчение. «Что был, то сплыл», — сказал он пасмурно. «Очень уж густо вы соли на хвост мне насыпали. Но вчерашние щи подогревать не станем. Давай заварим свежие. По рукам, что ли?»
Такого поворота Соломин никак не ожидал. Прямо в лоб он сразу огорошил Живоглота вопросом. «Имеет ли тот торговые связи с японскими или американскими фирмами?»
«Да бог с вами!» — заволновался Растригин. «Коли на чистоту пошло, так я Камчатку-то стригу, это верно. Крику с этого дела имею много, а вся шерсть другим достается. Раскрою своих агентов. Универсальный магазин Кунста и Альберсова в Владивостоке, первогильдейский Чурин в Иркутске, ему тоже стриги в хвост и в гриву, а в Благовещенске китайский купец Тифантай, что на русской дуре женился. Я вам это как на духу!» Он снял шапку и бросил ее на стол. «Война ведь, — сказал Растригин, — сейчас не такое времечко, чтобы нам с тобою собачиться».
«Ладно, — примирился Соломин, — я враждовать не желаю. У нас ныне общий враг, вот с ним и давайте драться». Он проследил, как рука Растригина исчезла в кармане шубы, вытягивая наружу бумажник, готовый лопнуть от изобилия радужных Екатеринок, и с огорчением заявил Растригину: «Все было так хорошо, так мило беседовали, а вы своими деньгами все испортили. Прошу, не надо».
«Как это не надо?» — взъярился купец. «Да ты у меня в печенках застрял! Хоть в ногах изваляйся, я тебе копейки не дам! Не тебе же и даю! На одоление супостата!»
«Это дело другое. Заприходуем, как пожертвование в пользу Отечества. От души могу сказать, не ожидал». Растригин безжалостно опустошил бумажник.
«Мы же не звери, все понимаем», — сказал он.
«Я тоже все понимаю и доложу начальству, чтобы оно вознаградило вас за рвение медалью на Аннинской ленте».
«Медаль нам не помешает, это уж будьте спокойны. Носить будем точно. С медалью человек издаля видится».
Он захлопнул бумажник, как прочитанную книгу.
«Говорите, что еще с меня надо? Из шкуры вывернусь, нагишом побегу по снегу, а для Отечества постараюсь».
«Для Отечества?» — прищурился Соломин. «Так передайте доктору Трушину, чтобы не показывался мне на глаза». Растригин понял, в чей огород запущен камушек.
«Ясно!» — крикнул он, поворачиваясь к двери. «Нет, вы останьтесь. Сейчас соберутся люди, дабы обсудить положение. Вы уже немало наторговали здесь всякое разно, но Камчаткою торговать не станем. Верно ведь? Еще! Камчатка — кормилица наша!»
На собрании каждый говорил, что думал.
«Всегда это было, — выступил Блинов, — что Русь спасалась ополчением народным. Так было во времена смутные, так в 12-м, а в 54-м адмирал Завойко тоже призвал Камчатку под ружье и отказу не слышал».
Не терпелось дать совет и Растригину.
«Вестимо! Японцы полезут с Охотского моря, чтобы быть поближе к нересту лосося, а у нас там кораблей фига!»
Прапорщик Жабин тут же отчитался. «Японскую шхуну, что притащил Кроун в Петропавловск, я по малости, сколько сил хватило, упорядочил для плавания. Теперь бы сообща ее просмолить да проконопатить. Компаса на ней, конечно, нету, но я ведь гидрограф. Проведу корабль куда надобно по одним звездочкам». Было неясно, как поведет себя во время войны Камчатское торгово-промысловое общество. Не исключено, что, фрахтуя корабли у Соединенных Штатов, Бриггин и Губницкий смогут прорвать морскую блокаду под нейтральным флагом. Когда Соломин высказал это мнение, никто не поддержал его.
«Не станут они в нашу заваруху соваться. А японцам в этом годе, — посулил Егоршин, — хвоста селедки не дадим пососать. Пущай шпроты из жестянок трескают!»
Испалатов не принимал участия в общей беседе. «А что вы скажете?» — спросил его Соломин. Бывший офицер высказался по существу.
«Растригин прав. Надо ожидать, что летом японцы
попробуют десантировать именно на западном побережье, а твердый снежный наст продержится на Камчатке до середины мая, и это обстоятельство всем каюрам надо срочно использовать. За прошедшую зиму охотники, конечно, уже расстреляли по зверю патроны к винчестерам. Значит, необходимо в кратчайшие сроки снабдить Камчатку берданками с запасами казенных патронов. Моя упряжка, скажу без хвостовства, лучшая в уезде. Да будет мне благосклонно дозволено, чтобы я доставил в Явино и Большерецк оружие и инструкции. Это одобрили. Сообща решили украсить ополченцев Камчатки отличительным знаком — крестом для ношения на шапках. Крест быстро нарисовали на бумаге, пригласили кузнеца. «Можешь ли быстро намастерить таких вот крестов? А сколько их вам?» «Штук с полсотни», — сказал Соломин. Раздался дружный хохот, смеялся и кузнец. «Вы еще плохо нашу Камчатку знаете. Да тут все подымутся от мала до велика, даже бабы за мужиками пойдут. С полсотни ополчения, — сказал Блинов, — и возиться не стоит. Руби крестов с тысячу, не меньше». «Вы, господа, не тем занимаетесь, — выговорил Испалатов. Сняв со стены карту Камчатки, он разложил ее на столе. Палец траппера от южного мыса Лопатка поднимался все выше к северу до самой почти Гейжиги. В устьях каждой реки необходимо выставить вооруженные заставы. Наладить между ними связь. В каждой деревне создать дружины. Работы много, и я еще раз говорю вам, торопитесь использовать твердый наст для развоза по Камчатке оружия. Сейчас это самое насущное для обороны». «Ну хорошо», — сказал Соломин, заново обретая правый авторитет начальника. «Завтра начнем развозить берданки». Испалатов уже шагал к дверям запрягать собак. «Сегодня, — сказал он, — пока держится наст!» На улице его ждали собаки. Потлак, Керемес, Фаворитка, Ермак, Обалдуй, Мальчик, Жиган, Нахалка, Изверг, Красуля и прочие. Они встретили хозяина ликующим лаем. Впереди лежали тревожные расстояния. Люди расходились возбужденные, еще продолжая спорить, сталкивались в дверях, возвращались, договаривая нужное. Прежней апатии как не бывало. На улицах ни одной бродячей собаки, все псы уже сидели в олыках, повизгивая от предчувствия кормежки перед дорогой. А возле канцелярии стихийно возникала очередь, каждый спешил записываться в ополчение. Первыми от крыльца стояли отставные унтеры и солдаты, уже хлебнувшие военной доли. За ними шел ряд стариков, помнивших былую славу. Потом тянулись обыватели. В хвосте нетерпеливо притопывали школьники во главе с учителем. Блинов вел запись в дружину, но первым внес в списки своего сына, Сережу. «Иначе и нельзя», — объяснил он Соломину. «Единый он у меня, и сердце родительское, конечно, не камень, но в таком строгом деле надо быть честным. Я даже благословил его на святой подвиг. Сережа меня за это только уважает». Хрустя валенками по снегу, Соломин вышел на морозную улицу. У крыльца, облаченный в походную одежду, уже похаживал возле нарт Испалатов, в зубах папироса эклер, в руке древко остола. Жестом почти элегантным он отдернул мех рукава малицы, словно манжет из густейшей шерсти. Опять тускло блеснуло золото. — Часам к шести буду в деревне Завойково, — сказал он. — Позвольте, сударь, но почему нарты у вас пустые? — Все упряжки спешат в арсенал, поезжайте и вы. — Не нужно, — ответил траппер. — Я нарочно, чтобы сохранить собак свежими, добегу до коряк. Там и буду ждать каравана с оружием. Обещаю вам принять самый большой груз и начну объезд Южной Камчатки от Большерецка до Явина. Соломин подошел к нему поближе. — Явино? — намекнул он. — А как же, почтальон? Этим вопросом он нисколько не смутил траппера. Но почтальон уже давно не живет в Явино, а при виде его тоскующей вдовы меня ведь не прошибет сентиментальная слеза.
«Потлак!» — окликнул он вожака. «Я тебе все уже объяснил, а ты меня, надеюсь, отлично понял. Не гони собак понапрасну, нам ведь пока спешить некуда».
Он по-военному вскинул два пальца к капору, поверх которого торчали волчьи уши, и взмахнул остолом.
«Ко-ко-ко!»
Собаки дернули. Метров 200 траппер бежал рядом с нартами, потом Соломин видел, как он ловко спиною, навзничь, упал на нарты, и они, взметая полозьями снежную пыль, исчезли в конце улицы. Опытный каюр из палатов нарочно не утомлял собак. К вечеру, проскочив через Завойково, он прибыл в деревню Коряки, где и поужинал в доме старосты. Скоро сюда стали подтягиваться упряжки из Петропавловска, груженные связками берданок и ящиками с патронами. Жена старосты приготовила гостю постель. — Спасибо, но я сейчас поеду, — сказал ей траппер. — На ночь-то? Гляди, чумовой, пурга-то закрутит. — Ничего, отлежимся в сугробе. Он приступил к кормежке собак. Его мощногрудые камчедалки с густой темно-бурой шерстью, высоко подпрыгивая, жадно схватывали на лету большие ломти и уколы. В этот момент посторонним псам лучше не подходить. Из палатов даже каюров предупредил, чтобы держались подальше. «Разорвут!» Тщательно проверив укладку груза на нартах, он велел доложить еще 40 берданок и 4 ящика с патронами. Сашка убеждали его, псы не потянут, это ваши, а мои рванут за милую душу. Но собакам было тяжело. Они выкинули фортель, который хорошо известен всем каюрам. Не проехав и версты, упряжка стала описывать широкую дугу циркуляции, самовольно возвращаясь обратно. Из палатов не стал их бить или ругать. Он покорно бежал рядом с собаками, позволив им вернуться на то место, с которого они взяли старт. Каюры, конечно, обсмеяли его, но из палатов не обиделся. Подойдя к потлаку, траппер присел на корточки и с большой нежностью наговорил вожаку немало приятных слов. — Ты у меня хороший, ты у меня умный, ты самый красивый и сильный. Мы же с тобою давние друзья. Я заплатил за тебя 400 рублей. Так какого же черта ты решил со мной трепаться? Давай-ка лучше как следует возьмемся за дело. Шершавым языком потлак облизал ему лицо. Снова раздалось энергичное «кхо!», и псы поняли, что дороги, как и тяжкого груза, не избежать. Резко опустив хвосты, они разом налегли в алыки, дружно молотя снег лапами, и по мере того, как исчезали вдали деревенские огни, собачьи хвосты уверенно задирались все выше и выше. Когда же они закрутились в привычные для глаза баранки, из палатов понял, что его воля, воля человека, победила немалую волю дружного собачьего коллектива. Вместе с упряжкой, сливаясь воедино с ее напряжением, траппер целиком отдался впечатлениям и опасностям дороги. Он пересекал Камчатку с востока на запад. От самого Тихого океана до берегов Охотского моря. Из палатов добровольно взял на себя самый трудный маршрут. Этот человек умел не щадить себя. Настоящие каюры чаще бегут рядом с нартами. Никто ведь не знает, какой это труд — ездить на собаках, часами пробегая вровень с упряжкой. После дороги лицо каюра станет серым, будто обсыпанное пылью. Суровый отпечаток непомерной усталости — след неимоверного напряжения. Спасибо потлаку. Если траппер ошибался в верном направлении или подавал ошибочную команду, вожак поворачивал голову, глядя на хозяина почти с презрением, и сам избирал верный путь. Собачьи языки давно свисали вбок, словно мокрые красные тряпки. Изредка заскочив на концы полозьев, из палатов с удовольствием наблюдал, как собаки бегут в нерушимом и слаженном цуге, ритмично помахивая баранками бодро закрученных хвостов. На вторые сутки он был уже в Большерецке. А это селение немалое. В стародавние времена здесь был острог, Отсюда начальство управляло Камчаткой. Созвав у церкви народ, Испалатов вручал мужикам новенькие берданки и запас патронов. «О каждом появлении японцев, — наказал он им, — сразу же извещайте Петропавловск. В бой вступайте только в том случае, если уверены в его успехе. Ну, а стрелять-то учить вас не стану, этому вас учили с детства». Следующая деревня — Галыгина. Здешние мужики жили с промыслов и огородов. Они взбивали вкусное масло, а сливки со сметаной текли у галыгинцев рекою. Но здесь было меньше охотников, и потому Испалатов прочел целую лекцию, показывая наглядно, как продергивать затвор, как поступать в случае заедания патрона. Пошел уже пятый день пути. Собаки устали, это так, но зато уменьшился груз на нартах, и трапперу удавалось выдерживать прежнюю скорость передвижения, с какой и начинал свой путь, когда бежал с полной нагрузкой. Глаза уже слипались от многосуточного недосыпа, но Испалатову предстояло заехать еще в Явино, что лежало на юге Камчатки. Поздно вечером он затормозил у дома явинского старосты. Сказал, что будить людей, глядя на ночь, не следует. За чаем они разговорились о войне с Японией. «А у нас в Явино с осени япончик живет». «Откуда он взялся?» — удивился траппер. «Вроде бы со шхуны, которая тут и частенько на камнях калечится». «Где он сейчас?» — спросил Испалатов. «Дрыхнет, небось. Чего ж ему делать-то?» Староста немного помялся, потом сказал. «История тут такая. У нас год назад почтальон пропал. Баба у него осталась. Ну, повыла малость, как и положено бабе, потом притихла. А тут и японец откель не возьмись. Не гнать же его. Посуди сам, мил человек. Японец ласковый. Ожился у нас и домой ни в какую не собирается. Глядишь, он дрова колет. За скотиной пригляд имеет, хозяйственный. Вот и причалил ковдовед почтальонный. Зимой священник его в православие обратил. Повенчал с бабой. Вот история-то какая». Испалатов угостил старосту папиросой. «А по-русски он говорит?» «Да леший его разберет. Так вроде бы не бэ, не бэ, не кукареку. А иной раз по глазам вижу, что нашу речь понимает». Испалатов посидел, подумал. Конечно, близ бурного моря случаются всякие трагедии. Ничего удивительного, если японского рыбака с острова Шумшу прибило к русскому берегу. Всякий человек с моря идет на свет огня, к человеку. Пришел и этот японец в русскую деревню. Кто его знает? Может, и нашел здесь простое человеческое счастье. У Испалатова не возникло никаких подозрений. «Но я не хочу, — сказал он старосте, — чтобы ваш японец знал о том, что я привез оружие и инструкции». Теперь задумался и староста. «Куда же я его подеваю? Не топить же его?» «Топить не надо. Я сложу оружие у тебя в сенях. Сам и раздай мужикам берданки. Помни, отец, что твоя деревня Явино ближе всего к острову Шумшу, где самураи давно высиживают змеиные яйца. На совете в Петропавловске относительно вас решили так. Если японцы появятся, сразу же отводи людей в лес или в горы. А нам шли гонца. Тебе все ясно?»
«Ясно, голубь».
Задерживаться в Явино траппер не хотел и решил убраться отсюда, чтобы его даже не видели. Но случилось не совсем так, как он задумал. Был еще ранний час, когда Испалатов начал выезжать из деревни. На околице стоял коровник. Из него вдруг вышел молодой японец с вилами, на которой была поддета большая куча парного навоза. «Брось вилы, иди сюда!» — позвал его Испалатов. Японец послушно исполнил команду. «Садись, отвезу тебя в Петропавловск». Японец издал вежливое шипение, но в глазах его мелькнуло что-то зловещее. Было видно, как он насторожился. Держа в руке бюксфлинт, Испалатов сам подошел к нему вплотную. «Расскажи, как ты сюда попал и зачем?»
«Моя японая русика, не понимай!»
«Перестань дурить! Я же вижу, что руки у тебя совсем не рыбацкие!» «Что? А ну-ка без разговоров, вытяни их!» Японец с улыбкой вытянул руки. Страшной силы удар хлестнул из палатова по глазам. Ослепленный невыносимой болью, траппер одним замахом обрушил перед собой тяжкий, как молот, приклад бюксфлинта, но и сам, скрюченный от боли, обмяк телом и опустился на снег. Когда зрение вернулось к нему, из палатов увидел, что лежит рядом с японцем, у которого череп раскроен пополам, сильнейшим ударом приклада. Боль была долгой и нестерпимой. «О-о-о!» — стонал траппер, подвывая. Страшным усилием воли он заставил себя для начала сесть. Потом, опираясь на ружье, поднялся в рост. Быстро огляделся. В домах Явина уже растапливали печи, но, кажется, никто их схватки не видел. Из палатов волоком дотащил убитого до упряжки и, словно вялый мешок, втянул его на пустые нарты, сверху закинул полостью. Рухнув напередок саней, траппер слегка тронул потяг, хрипло сказав в сторону вожака: «Потлак! Кхо!» Из палатов вернулся в Петропавловск первым. Остальные каюры с грузом оружия были еще в пути, развозя берданки и патроны по стойбищам и деревням Камчатки. Соломин был поражен видом траппера. Лицо почти искаженное от невзгод, а глаза — два сплошных синяка. — Что с вами? — Был дело под Полтавой. Из палатов тяжело опустился на лавку. — Вам надо поспать, — сказал ему Соломин. — Дайте выпить чего-либо покрепче. Андрей Петрович набулькал в стакан чистого спирту, наспех соорудил неказистый бутерброд с икрою. — Прошу, — поднес все это трапперу. Жадно выпив, из палатов стал жевать бутерброд. — Я все сделал, — мрачно доложил он. — Население прибрежных деревень о возможном нападении извещено. Оружие мужики разобрали охотно. Раздал и кресты ополченцев. А к тем четырем, что лежат на моей совести, припишите и пятого. Траппер попросил Соломина выйти во двор. Там, откинув с нарт полость, он показал убитого японца. Хороший попутчик. Словно знал, что я не из болтливых, а потому всю дорогу молчал, как проклятый. Соломина при виде трупа даже зашатала. А где же второй? — неожиданно спросил он. Вопрос показался трапперу прям-таки дурацким. — Я же не молотилка. Или одного вам кажется мало? Соломину пришлось объяснить, что убитый в деревне Явино японец хорошо знаком ему. Год назад на пароходе Сунгари, вышедшем из Хакодате, его соседями по каюте были два молодых японца — Фурусава и Кабаяси, плывшие на Командорские острова изучать русский язык. «Для меня, — сказал Соломин, — все японцы на одно лицо, и я не могу точно утверждать, кто это, Фурусава или Кабаяси. Но зато я твердо уверен, что перед нами один из них». «В любом случае, — ответил траппер, — кто бы это ни был, но русский язык он изучил теперь досконально. Мне непонятно лишь одно — как же с командор он угодил в Явино?» Опрокинув нарты, он пинками ноги откатил замерзший труп к самому забору и засыпал его снегом. «Мне и в самом деле надо выспаться. А вдова явинского почтальона не слишком-то и скучала. Теперь, благодаря моим постоянным услугам, она овдовела вторично. Это меня не огорчает. У нее такой богатый коровник, что она скоро найдет себе третьего дурака». И пошел спать. Соломин спрашивал сутенного: — Миша, что за человек твой приятель? — С ним не пропадешь, он грамотный. Как бы этот грамотный не подвел меня? — Сашка не выдаст, — заверил его урядник.